Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям нервной системы, ну, скажем так, неврологическую школу. Предыдущая передача была посвящена у нас хроническим нарушениям мозгового кровообращения. Следующая передача будет посвящена у нас инсульту. Придет гость студии, заведующий неврологическим отделением 33-й больницы. На сегодняшнюю передачу, к сожалению, так получилось, не смогли подойти специалисты. У них достаточно большие симпозиумы и в России, и за рубежом. Большинство из них на учебе, и поэтому, значит, сегодня передачу проведем мы с вами вместе и посвятим ее проблеме профилактики. Профилактику, которую должен знать любой врач, вообще-то любой человек, любой пациент. Профилактику инсульта, потому что вообще-то инсульт наряду с инфарктом, инфарктом миокарда, сердечно-сосудистой системы, вместе они являются вообще безоговорочными лидерами. И периодически то тот, то другой выходит на лидирующие позиции. Инфаркт миокарда последнее время является таким безусловным лидером и по инвалидности, и по смертности среди людей, скажем, в нашей стране, да и вообще во всем мире. А инфаркт мозга, то, что мы называем врачи инсультом, он занимает такие жесткие вторые позиции, давая такой очень существенный вклад в ту потерю населения, особенно у нас в России, которую мы последние годы испытываем. Вообще очень трагично слышать цифры, которые постоянно звучат в средствах массовой информации, но они звучат достаточно правдиво. Одна из последних цифр, которая так тиражируется средствами массовой информации, это экспертная оценка одной из комиссий Всемирной организации здравоохранения, которая прогнозирует, что население России к 2020 году уменьшится практически на где-то так 18-20, а по некоторым оценкам даже больше миллионов человек. Если сейчас в России около 130 миллионов человек населения, то к 2020-2030 году убыль будет, ну, просто колоссальная. Конечно же, разговаривая о том, почему у нас такая проблема в России, почему с этим связано, всегда возникает много разных трактовок, мнений, но большинство дискуссий заканчивается в отношении двух основных проблем. Это, конечно, медицинский аспект, то есть что дает современное здравоохранение, что дает современный врач, технологически в рамках того, какие новые ведения в диагностике, в лечении, в профилактике заболеваний. Второй аспект – это, конечно же, как выполняются эти рекомендации, то есть личный компонент исполнения тех медицинских рекомендаций, которые существуют. Как бы дискуссии вокруг проблемы не ходили, кто должен отвечать за здоровье, все-таки врач или пациент, я думаю, что любой трезвомыслящий человек понимает, что правда она посредине, и врач должен правильно все это излагать, а пациент должен правильно это выполнять. Только вместе они смогут победить ту проблему, которая существует. И в отношении сегодняшней проблемы, в отношении инсульта, к сожалению, вот статистические расчеты показывают, что Россия в год теряет, скажем так, вместе трудоспособного населения около 400 тысяч. Ну, здесь не потери какого характера. У нас в год происходит в России около 400 тысяч инсультов. Подумайте, это мозговые катастрофы, которые происходят чуть ли не у такого достаточно большого города, скажем так, Российской Федерации. И смертность от этих инсультов составляет около 35%. То есть практически каждый третий человек погибает, значит, от этого серьезного заболевания. Печаль в том, что на самом деле заболеваемость и смертность от инсультов, она в десятки раз меньше во всех развитых странах. В десятки раз. И по одной простой причине. Все знают, и мы сегодня проговорим вообще, что является основными аспектами профилактики инсультов. Но, значит, за рубежом это выполняют, а у нас, к сожалению, почему-то ждут какой-то чудесной ситуации, не связанной с, вот, с классической медициной. Не хотят люди серьезно заниматься своим здоровьем. Иногда некогда, иногда, может быть, нет традиции какой-то, но можно продолжать показать этот список оговорок, почему человек не выполняет рекомендации. И, к сожалению, болезнь пожинает такие просто страшные, в общем-то, цифры и убыли населения, и инвалидизации. 35%, я сказал уже, от этой колоссальной массы людей, те, которые погибают от этой мозговой катастрофы, но большой процент людей остается инвалидами, то есть люди, которые не могут работать и, естественно, имеют достаточно тяжелое качество жизни. Печаль еще и в том, что за последние годы не удается серьезным образом взять под контроль заболевания. Даже определяется рост случаев мозгового инфаркта, то есть инсульта. Причем этот рост, он последние несколько, скажем так, десятков лет наблюдается. За последние годы пока еще статистики вот мне не попалось, но, скажем, вот с 80-го по конец 90-х годов количество инсультов увеличилось практически на 19%. Я думаю, эта тенденция, она определенным образом сохраняется. И, к сожалению, это еще даже не абсолютные цифры, потому что официальная статистика на несколько отстает у нас вот от реальных как таковых моментов. Только сейчас начинают создаваться регистры людей, страдающих инсультами, сейчас начинают создаваться достаточно серьезные приемы. И вы знаете, вот на прошлой передаче мы говорили, что у нас в городе созданы специальные кабинеты для людей с хронической, которые могут получить помощь совершенно бесплатно, помощь у людей, у которых есть проблемы с мозговым кровообращением, люди с хроническими нарушениями мозгового кровообращения, люди после инсультов. Центральный кабинет такой, он располагается в 40-й больнице. Это все совершенно бесплатно за счет муниципального, значит, учреждения, квалифицированные врачи и аппараты, которые, значит, дают достаточно хорошую весомую информацию в отношении мозговых кровотоков. Поэтому вот введение, видите, к сожалению, достаточно печально по статистике. Да вы и сами видите, в общем-то, в своем окружении, среди близких и родственников, к сожалению, насколько часто встречаются эти заболевания, насколько много, в общем-то, людей страдают от этого заболевания, и насколько оно тяжело в рамках последствий. Безусловно, инсульт происходит чаще всего у лиц старше 60 лет, но ни в коем случае ни один из специалистов, врачей или неврологов совершенно не считает, что это заболевание имеет жесткое какое-то определение, отделение возрастное. Острые нарушения мозгового кровообращения в первую очередь создают проблему для трудоспособного возраста, в частности, скажем так, пиком заболеваемости считается, ну, вот такой разлет от 30 до 60 лет. То есть и достаточно в молодом возрасте встречаются эти катастрофы. Конечно, серьезный идет сдвиг, чем старше человек, тем выше риски, но и молодой человек совершенно не застрахован от такой серьезной проблемы. Самое главное, на что обращает внимание современное здравоохранение, вообще врач любой специальности, врач общей практики, врач-терапевт, кардиологи, неврологи, целая команда врачей, которые занимаются этой проблемой, это то, что сейчас совершенно четко известны факторы риска острых нарушений мозгового кровообращения, то есть инсультов, о чем сегодня идет речь. И они есть, делятся на некоторые группы, есть сугубо клинические группы, которые, может быть, неинтересны людям, далеким от медицины. Есть биохимические, так называемые, определенные проявления, многие с ними знакомы, там речь идет о холестерине как таковом. Но вот когда про холестерин речь заходит, почему-то сразу включается в голове, скажем так, лампочка печальная о том, что вот хоть и сейчас идет часто реклама по телевидению о том, что да, вот холестерин это плохо, но плохо то, что вместе с рекламой плохого холестерина идет реклама о том, что предлагает тут же какой-то биологический продукт из китлого молока, и я против него ничего плохого не имею. Возможно, это хороший продукт с точки зрения питания, но невозможно им лечить высокий холестерин. Это не является лечебным средством. Вот, к сожалению, идет вот очень часто извращение многих медицинских позиций, увод человека, вот серьезные проблемы решения. Ну и самое главное, это многие внешние факторы, которые любой человек может учитывать и рассчитывать как факторы риска развития этого заболевания. Среди наиболее частого фактора риска все-таки мозгового инфаркта, инсульта называют, конечно же, возраст. Причем есть такой пик, вот 80 лет, у человека старше 80 лет риск ишемического инсульта в 30 раз выше, чем у человека, значит, более молодого возраста. Поэтому люди, достигшие такого почетного возраста, они должны быть на особом контроле в отношении контроля за давлением, холестерина и некоторыми другими факторами, о которых мы говорим. Но даже не столько возраст, как объективный параметр, на который врачи не могут повлиять, сколько артериальное давление сейчас считается краеугольным камнем, вообще центром профилактических мероприятий, направленных на снижение риска развития нарушений мозгового кровообращения. Существует совершенно жесткая, определенная статистика, которая является непреложным законом, диктующим строгий контроль за артериальным давлением. Четко прописано, риск инсульта у людей с артериальным давлением выше 160/95 выше в 4 раза, чем у человека с нормальным артериальным давлением. То есть, казалось бы, такие небольшие цифры, иногда людьми достаточно хорошо переносимыми и не жалующимися на давление, они у людей так не вызывают особой тревоги. У людей, раз нет никаких жалоб, они не предпринимают никакие мероприятия, ни профилактические, ни лечебные, что, к сожалению, заканчивается печально, потому что не сразу вот это, не одномоментно это повышение давления приводит к последствиям. А, конечно, это все накапливается месяцами и годами, но в исходе, как всегда, вот осложнение в виде мозговой катастрофы. И самое, что важно, чем выше артериальное давление, тем выше риски продолжают накапливаться в отношении острого нарушения мозгового кровообращения. В частности, при артериальном давлении выше 200/115, вот так посчитано, риск развития инсульта у человека в течение определенного времени уже в 10 раз выше по сравнению с человеком, у которого нормальное артериальное давление. И поэтому контроль за артериальным давлением, мы об этом поговорим еще несколько позже, это самый важный момент, который сейчас во всем мире вызывает особое внимание, особую тревогу. И программы по профилактике артериального давления, по важности его измерению, по важности его лечения, они занимают чуть ли не добрую треть времени всех рекламных каких-то медицинских мероприятий в развитых системах здравоохранения как таковых. Надеюсь, и у нас дальше эта система будет развиваться. На третьем месте по факторам риска острых нарушений мозгового кровообращения располагаются заболевания сердца. Причем вот наиболее значимым предвестником ишемического нарушения мозгового кровообращения считается нарушение ритма сердца. Речь идет, как правило, о мерцательной аритмии. У людей, у которых есть такой диагноз, совершенно четко нужно понимать, что риск инсульта возрастает где-то в 3-4 раза по сравнению с людьми, у которых нет такого нарушения ритма. Но принцип простой достаточно. При мерцательной аритмии сердце не имеет такой определенно жестко заданного ритма работы. Это приводит к нарушениям, скажем так, вот, тока крови. Это приводит к повышению риска образования мелких тромбов в сосудах, в самом сердце как таковом. И эти тромбы, если они выталкиваются сердцем, они могут попадать в сосуды головного мозга и вызывать нарушение кровообращения. Поэтому, конечно же, люди с нарушением ритма сердца, они должны также быть под серьезным достаточно контролем. Как правило, врачами обязательно назначаются препараты, снижающие свертываемость крови. И если доктор прописывает эти препараты, будь то препараты, значит, которые препятствуют сливанию тромбоцитов, это клетки крови, которые отвечают за свертывание, будь то препараты, которые снижают вообще потенциал свертываемости крови, эти препараты, конечно же, нельзя их игнорировать. Они не несут какой-то дополнительной пользы, скажем так, вот непосредственно для нарушения ритма сердца, но они крайне важны для того, чтобы от нарушения ритма сердца не произошло ишемического нарушения кровообращения как такового. На четвертом месте в протоколах врачебных в отношении профилактики острых нарушений мозгового кровообращения значатся так называемые транзиторные ишемические атаки. Значит, это определенные клинические состояния, когда у человека возникают, ну, скажем так, малые определенные неврологические нарушения на фоне, как правило, или гипертонических кризов, или по некоторым другим ситуациям, то есть когда не сформировался еще инфаркт, не сформировался еще очаг повреждения головного мозга, но сосуд уже говорит об определенных проблемах. Как правило, это у ситуации могут быть, у человека могут быть кратковременные нарушения речи, кратковременные нарушения чувствительности или двигательной активности в одной из конечностей, могут быть симптомы общемозговые, как таковые, головная боль, тошнота или рвота. Но, в общем-то, вот это так называемый транзиторный, то есть приходящие ишемические атаки, это достаточно немаловажный предвестник, который говорит о том, что человек вообще находится в красной зоне риска, вслед за которой может развиться уже сам по себе серьезное нарушение кровообращения головного мозга с инфарктом части вот нервных клеток как таковых. Четко посчитано, что человек, перенесший транзиторную ишемическую атаку, у него риск инсульта где-то практически 5% в год. То есть один из 20 людей обязательно имеет, к сожалению, вот это осложнение. И поэтому, если это все-таки на фоне артериального давления, не просто давление сопровождается у вас какими-то обычными ситуациями, но и появились новые симптомы, которые я перечислил, когда выпадает одна из функций, скажем, нервной системы, там, двигательная или чувствительная, или общемозговые, как мы говорим, ситуации там, с головной болью, с рвотой, с нарушением речи, резкое ухудшение памяти, возможно, все эти вещи требуют достаточно серьезного и грамотного осмотра. Тактика одна. Я дублирую предыдущие передачи. Человек должен обязательно обратиться к неврологу. Человек должен обязательно, вот касаемо города Екатеринбурга, попросить, значит, направление на, вот, в кабинет после инсульта и с хроническим нарушением мозгового кровообращения, хоть и называется такой регистр постинсультный, но не занимается профилактическими мероприятиями. И сейчас эти кабинеты открылись уже и в Первоуральске, и в Тагиле, сколько знаю, открываются. То есть все эти вещи в областной больнице клинической есть, то есть здесь система такой поэтапной помощи, она развита, уже, в общем-то, функционирует достаточно серьезно. Дальше по пунктам, перечисляя факторы риска острых нарушений мозгового кровообращения, медицинская наука обращает внимание на сахарный диабет. Люди, страдающие сахарным диабетом, мы неоднократно в наших передачах говорили, это люди, которые имеют повышенные риски многих заболеваний, сердечно-сосудистых, таких как инфаркт, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, потому что сахарный диабет способствует ускоренному развитию атеросклероза, повреждению почек, которые участвуют в регуляции давления, многих других вещей. И сахарный диабет дает в том числе и существенное увеличение рисков развития вот инфарктов головного мозга, потому что чаще у таких людей нарушается обмен жиров, в частности холестерина. Холестерин – это предвестник сахарного диабета. Еще раз говорю, артериальная гипертония. Все вместе с сахарным диабетом, это, к сожалению, утяжеляет и ускоряет формирование нарушения мозгового кровообращения как такового. Следующим по перечислению, ну, наверное, немаловажным, а может быть, с точки зрения нашего общего влияния, из нашего воздействия, мне кажется, может быть, даже на первое место можно было бы поставить по влиянию фактором риска острого нарушения мозгового кровообращения является курение. Вообще нельзя уставать и повторять цифру, которая бьет все рекорды, к сожалению, печальные рекорды. Курение – это ведущая, так скажем, не эпидемическая, не инфекционная причина смертности населения земного шара вообще, потому как курение дает просто колоссальный вклад и в развитие мозгового инфаркта, инсульта, и в развитии ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, и в развитии онкологических заболеваний, в первую очередь рака легких, рака желудка и многих других локализаций. И вместе с тяжелыми бронхитами и сосудистыми нарушениями другой локализации курение, конечно, забирает столько жизней, что диву даешься вообще, насколько люди, ну, доступны сейчас для информации. Все-таки образовательный уровень достаточно высокий, могут читать, могут слышать. Часто врачи, надеюсь, не устают рассказывать, насколько это вредно, но люди все-таки этой пагубной привычкой, к сожалению, никак не могут расстаться в силу слабости духа, характера или непонятно каких других причин. Ну, что может быть еще более ценное, чем здоровье, трудно представить. Курение просто-напросто увеличивает в два раза риск развития инсульта. То есть человек, бросивший курить, он имеет риски в два раза меньше. Помимо каких-то экономических ущербов, когда человек тратит деньги, когда имеет риски тяжелых заболеваний, что еще сказать? Вообще, вот, очень интересна система построенной борьбы с курением за рубежом. Все достаточно просто, лаконично, ненавязчиво. Человек, который курит, имеет чуть ли не в два раза выше выплаты в медицинскую страховку. Все поставлено на такие рельсы. Ну вот, мы каждый раз удивляемся, может быть, иногда так с неприятием о том, что все переводится это на деньги, но за рубежом другого механизма не видят, как человека заставить бросить курить. Медицинская страховка в два раза дольше. Человек, курящий в метро, платит дикие штрафы. Там, значит, и по всем другим, на самом деле, моментам. Серьезные аспекты борьбы сейчас с курением в общественных местах, в транспорте, даже в личном транспорте. Человек за рулем вообще курящий, это тоже признается во многих странах сейчас как нарушение, преступление. Поэтому этот аспект, казалось бы, самый простой, ну, может быть, казалось бы, для некурящего человека, но и самое главное бороться еще за людей, которые все-таки не начали курить, не ослабевать это, скажем так, важную работу медицинскую по профилактике и по борьбе с этим недугом, который отнимает огромное количество сил и средств. К факторам риска острых нарушений мозгового кровообращения также относятся прием некоторых лекарственных препаратов. Ну, в частности, речь идет, скажем, о таких препаратах, как оральные контрацептивы. Четко показано, что если, в общем-то, они принимаются не по показаниям и достаточно долго, то они увеличивают риск ишемического инсульта. Особенно, конечно же, не сами по себе, особенно в сочетании с курением и повышением артериального давления. То есть, вот лекарственные препараты, конечно, должны жестко прописываться по показаниям. И есть ряд таких симптомов, ряд, прошу прощения, факторов риска острых нарушений мозгового кровообращения, вокруг которых идет разговор. Практически всеми они признаются, но пока, скажем так, еще требуется определенная ситуация, требующая доказательства, серьезного медицинского доказательства в отношении, насколько и важно это участвует. Почему я так оговариваюсь? Потому что те цифры, которые мы произносим вот на наших передачах, мы стараемся, чтобы практически все 99,9 эти цифры, это цифры были взяты с помощью так называемых серьезных клинических исследований, когда они просты, может быть, с точки зрения понимания по, вот, по описанию, когда берут две группы людей, одни, скажем, курят, другие не курят, наблюдают за ними несколько лет, причем это люди, у которых одинаковый возраст, пол, масса тела, образ жизни, может быть, многие другие параметры, и вы вот рассматривают, насколько это важно или не важно для человека. И все цифры, которые я сказал в отношении там, вот здесь в 2 раза, здесь в 4 раза, здесь в 10 раз, это все цифры, которые высчитаны с точностью до десятых долей процента на нескольких десятках и сотнях тысяч людей в течение 10 лет. То есть это очень весомый вклад в серьезные аргументы, насколько тот или иной фактор влияет или не влияет. И в отношении вот оговорок, поэтому я так делаю некоторые нюансы, когда говорю, да, это исследуется, многими признается, но есть определенные нюансы. В частности, речь идет о наследственном факторе. Практически большинство экспертов, занимающихся этой проблемой, признают ее наличие в тех или иных моментах и в аспекте повышения давления, в аспекте нарушения липидов, там, холестерина, в аспекте избыточной массы тела и так, сахарного диабета. Поэтому наследственность крайне важна. Как это может повлиять на важные практические моменты с точки зрения нашей вот непосредственной жизни? Да достаточно просто. Если в роду человек имел, в общем-то, ближайший родственник кровный или в поколениях имел ишемическое повреждение сосудов головного мозга, инсульт, конечно же, крайне серьезно должны насторожиться и дети, и внуки в отношении ранней профилактики, в отношении того, что нужно понимать, какие факторы есть и как можно снизить эти риски, чтобы не дразнить эту ситуацию. А, к сожалению, из года в год у нас получается слишком дикое омоложение заболеваний. Я вот в качестве примера могу привести ситуацию, совершенно недавнюю ситуацию, которая прошла перед глазами. Вот на днях она больше, может быть, не медицинская, а психологическая, бросилась в глаза, когда пришел мужчина на прием, значит, 40 с небольшим лет, и мы, разговаривая с ним о заболеваниях, уточнили, что у него, да, вот у него, значит, артериальное давление, у него есть нарушение в виде повышенного холестерина, у него есть подагра, болезнь тоже сильно связанная с неправильным питанием, с хорошим образом жизни, скажем так, когда человек много кушает, мало двигается, и прослеживая наследственность, увидели, что вот у его папы эти заболевания возникли в 60 лет, а у него есть сын в возрасте 20 лет, который, скажем так, достаточно рано встал на ноги, стал заниматься, ну, 20 с небольшим лет, стал заниматься бизнесом, хорошо кушает, значит, мало двигается, и у него уже в 20 лет все эти болезни в зачаточном варианте. То есть, вот наследственный фактор, он крайне важен, и он всегда должен настораживать как повод для действия и для важной профилактики. Вот как пример я показал вот эту ситуацию, ну, папа, да, долго работал, скажем так, значит, физически активно, и, может быть, не было у него таких доступа благ, и он имел болезни вот эти вот нарушенного обмена достаточно поздно, но не сформировались. У сына они появились раньше, потому что он тоже к этим благам, может быть, хорошему питанию и малому образу жизни все-таки подошел, а у сына это совсем рано возникло, потому что на него это, к сожалению, обрушилось непосильным бременем, вот этот образ жизни, который достаточно часто мы ведем, не задумываясь, когда мало двигаемся, кушаем слишком нерационально, курим много, имеем стрессы, не следим за давлением и дальше по цепочке вот все вещи, которые я сказал. Значит, следующий фактор риска острых нарушений мозгового кровообращения – это само по себе характер питания, наследственное питание. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев острые нарушения мозгового кровообращения – это вещи, которые связаны с, в подавляющем большинстве случаев с атеросклерозом сосудов, или это сосуды крупные, питающие головной мозг, сонные артерии, так называемые, которые вот основные магистрали, подводящие кровь к головному мозгу, или уже мелкие сосуды, которые ответвляются от них. И совершенно четко известно, атеросклероз – это заболевание алиментарно зависимое, как мы говорим, то есть зависящее от питания. И посты, и диеты, которые достаточно часто мы говорим, это крайне важный вклад, который долгое время, вообще, когда существовала традиция такого правильного питания, было неотъемлемой частью традиции, скажем так, народа. Это важно и нужно. Хотя нельзя, безусловно, жить вот от поста к посту, вот, безусловно, не вычленяя вот пост из вообще всей системы религии православия, вкладывая в это, конечно же, духовный, в первую очередь, смысл, но с точки зрения медицинской позволительно будет ремарка и сказать, что и само по себе физическое содержание поста, оно в том числе достаточно важно. Многие аспекты послабления, конечно, рассматриваются, многие аспекты болезни, но суть, которую он несет по снижению нагрузки на организм холестерина, животных жиров, те, которые берутся из животных продуктов, это крайне принципиально и важно, важный вклад в профилактику вот атеросклероза. Это существенным образом крайне важно. Но и не стоит забывать и про однодневные посты, и вообще про традицию питания, которая была в России. Она все-таки была далека от тех традиций, которые мы сейчас, к сожалению, исповедуем. Все-таки больше овощное питание, питание вот, традиционно значит, российское, не связанное с тем, что мясо, сырые колбасы с утра до вечера не уходят из холодильника, со стола, неся в себе большую достаточно нагрузку на обмен жиров и углеводов в организме. Это очень высококалорийные продукты, и дающие большое количество холестерина, и сложно, в общем-то, с этим бороться, когда уже человек нагрузил свой организм, потом уже по поводу того, чтобы снижать концентрацию этих неполезных на самом деле веществ с возрастом. В детстве это все еще переносится достаточно легко и быстро утилизируется, но чем старше человек, тем, в общем-то, тяжелее все это переносится. И помимо наследственности и особенностей питания к факторам риска острого нарушения мозгового кровообращения, ну, за питанием, как правило, следует еще избыточная масса тела. Одно из важных моментов, которое я хотел бы отразить, это еще и так называемая болезнь сонного апноэ, то есть прерывание сна или храп, очень высоко связанная с этим ситуация. Последние буквально несколько лет серьезные клинические работы проводятся, и четко показано, что наличие храпа и связанного с ним синдрома, значит, нарушения дыхания во сне, ситуация, которая резко увеличивает нарушение мозгового кровообращения. Что такое синдром сонного нарушения дыхания, сонного апноэ, так называемый? Когда человек во сне прерывает дыхание, вот и люди, которые, ну, в общем-то, вот близко живут, как правило, наблюдают такую ситуацию. Человек спит, спит, вот он храпит, храпит, потом на несколько секунд буквально он замирает, не дышит, и вот это и есть тот синдром, который вот так красиво медицински называют синдром сонного апноэ. Вообще в городе у нас сейчас создались несколько консультативных приемов и служб специалистов, сомнологов, которым занимаются нарушением сна, и один из специалистов этих располагается в нейрохирургической клинике 40-й больницы, принимает, консультирует, помогает, поэтому помощь-то, в общем-то, такой проблеме совершенно легко и доступна, она на самом деле у нас существует. Вот практически все факторы, которых я сегодня хотел рассказать, но более подробно остановиться на артериальной гипертонии, потому что вот именно воздействие на этот фактор, она дает практически чуть ли не 30-40% вклада в профилактику инсульта. То есть, если бы вот так гипотетически представить, удалось бы людей с повышенным давлением, скажем так, взять под контроль, вылечить их, пролечить и подобрать им правильную медикаментозную терапию, самое главное, чтобы они еще это принимали, то практически 40% инсультов у нас не было. Представляете, какой-то вклад, практически 100 тысяч эпизодов такой, 100 тысяч эпизодов такой страшного заболевания по России в год, и практически 30 тысяч случаев, к сожалению, летальных, можно было бы взять под контроль, к счастью, если бы артериальная гипертония действительно адекватно контролировала. Поэтому артериальная гипертония является наиважнейшим фактором, значит, который необходим для профилактики нарушения мозгового кровообращения. Так уж получается, что у большинства лиц артериальной гипертонии в популяции уровень артериального давления колеблется где-то от 140 до 180 миллиметров ртутного столба. И многие люди привыкли к этому давлению, считают, что, в общем-то, раз оно не проявляется какими-то субъективными воздействиями, то, в общем-то, этим и не надо на самом деле заниматься. Раз голова не болит, то вроде бы и зачем, раз, в общем-то, никаких нарушений нет, то, в общем-то, и зачем. Но на самом-то деле серьезные исследования четко показали и доказали. Человека, даже если ничего не беспокоит, артериальное давление выше идеальных цифр 120, 130 на 80-85, оно делает свое, к сожалению, плохое дело, изменяя стенки сосудов, а они уже потом очень медленно, но подводят, к сожалению, к катастрофе, которая заканчивается вот болезнью, о которой мы сегодня говорим, на самом деле, и заканчивается это, к сожалению, печально. реальная возможность контролировать это заболевание. Уровень фармакологических препаратов сейчас просто колоссально высок, причем из года в год помощь настолько становится лучше и качественнее и по безопасности препаратам, и по удобности приема препаратов. Большинство препаратов принимаются сейчас один раз в день, что не создает совершенно никакой проблемы для работающего человека. Значит, принимается одна таблетка, в которой комбинируется один или два, иногда даже три препарата, которые очень хорошо сочетаются и берут под контроль крайне тяжелые формы артериального давления. Все создано для человека, для того, чтобы он просто, значит, выполнил одну простую рекомендацию по адекватности приема лечения. А принципы по гипотензивной терапии, то есть терапии, направленной на снижение артериального давления, они сейчас достаточно просты на самом деле. То есть, в первую очередь, конечно же, когда человек приходит с мягкими формами артериальной гипертонии, когда давление достаточно невысокое, скажем, там, в пределах 140/95, ему, конечно же, рекомендуют серьезнейшим образом немедикаментозные средства лечения, но они должны быть выполнены от и до достаточно скрупулезно. Известно, что снижение массы тела, достаточная физическая активность, профилактика стрессовых ситуаций, режим труда и отдыха, все это дает достаточно существенный вклад, который позволяет и без лекарств на начальном этапе, в мягких ситуациях снижать артериальное давление. Поэтому сейчас не игнорируются ни в коем случае так называемые немедикаментозные вопросы лечения артериального давления, они считаются важными, но только раздел и удел их – это все-таки начальные мягкие формы артериального давления при строгом контроле. Что значит строгий контроль? Если врач хоть раз или вы случайно отметили у себя эпизод повышенного артериального давления, вы обязательно должны завести дома аппарат и мерить его систематически. Систематически. То есть, если это, скажем, вообще это был эпизод там, один раз в неделю, то хотя бы это делайте измерения там, три раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Если подъема давления у вас фиксируется один-два раза в неделю, то вообще ежедневно. А если у вас артериальная гипертония постоянная, то это должен быть дневник артериального давления, когда вы измеряете давление несколько крат в день, как минимум три, завтрак, обед и ужин, и строго соблюдаете рекомендации. Второй принцип, помимо контроля и сочетания, скажем, немедикаментозных методов, это индивидуальный подбор гипотензивных средств, но в отношении него я могу сказать, что здесь каждый доктор индивидуально на приеме решает, какой препарат человеку подобрать в силу возраста, пола, сочетания нескольких других факторов, скажем, по массе тела, по болезням почек, препаратов, которые на самом деле важны и нужны. Третий принцип – это постепенное снижение артериального давления до оптимальных цифр. Оптимальными все-таки цифры считаются нерабочее давление. Сейчас этот термин вообще многие воспринимают в штыки врачи и правильно воспринимают, потому что не существует рабочих цифр. Когда человек говорит, я при давлении там 180 чувствую себя хорошо, это не есть хорошо на самом деле. Потому что я показал статистику в предыдущем разговоре о том, что даже если человек не чувствует давление, то 160-180 давление увеличивает от 4 до 10 раз риски ишемической инсульта. И это есть. Если есть неверие к словам, просмотрите путь многих родственников, знакомых или близких, которые вам расскажут там свой этап 10-15-20-летней жизни, с чего начиналось, к чему это двигалось и как это, значит, у некоторых людей, к сожалению, печально заканчивалось инсультами. И самое главное, это, конечно, обязательное практически пожизненное лечение артериального давления. Вот это самая главная ключевая фраза. Не существует лечения артериального давления эпизодического, там, полежал в больнице, покапал, попил таблетки. Это все нонсенс, недоразумение, глупости полные. Лечить давление нужно пожизненно, если оно высокое. Только это обеспечивает снижение риска всевозможных катастроф и со стороны инфаркта миокарда, и со стороны инсульта как такового. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам самое главное – здоровья. Вот из сегодняшней передачи вы еще раз поняли, что очень часто здоровье в ваших руках, и от многих болезненных привычек отказавшись, можно серьезным образом укрепить его. Самое главное – не падайте духом, не болейте, помогай вам Бог.